Продолжаем исследовать историю античности, и мы переносимся в западное полушарие, в Америку. Об Америке мы начинали говорить, рассуждая о древности человечества, и оставили ее в моменте формирования цивилизации. Вот на том самом моменте, который принято в классической периодизации характеризовать как позднеархаический период. Напомню, периодизацию истории Древней Америки. Древней и, если мне будет позволен такой термин, античной Америки. Это 2000-1000 лет до нашей эры ранний архаический период, средний архаический период 1000-500 лет до нашей эры и поздний архаический 500-100 лет до нашей эры. Ну и дальше следует уже несколько другая периодизация, которая доходит вплоть до 6-8 веков уже нашей эры. Так вот, мы оставили Америку в раннеархаическом периоде. Напомню, что в это время в Америке заканчивается неолитическая революция. То есть, определенные племена и рода переходят от присваивающего хозяйства к хозяйству производящему. Начинают заниматься в первую очередь земледелием и скотоводством. Причем вся эта ситуация накладывалась на несколько важных природных и климатических факторов. Во-первых, цивилизация складывается в теснейшей привязке к океану, особенно если мы говорим о Южной Америке, где течение выносит чудовищное количество планктона и прочих полезных микроорганизмов наверх, из-за чего там невероятное количество рыбы. Это одно из главных мест рыбных угодий по сей день. А значит, все-таки элемент присваивающего хозяйства играл здесь всегда очень большую роль. В Мезоамерике, то есть Центральной Америке, которая так или иначе привязана к бассейну Карибского моря, ситуация несколько иная, но не принципиально иная. Там также цивилизации во многом были прибрежными, также занимались рыбным промыслом. И вот тут-то нужно вообще поговорить о природном и географическом факторах. Потому что частично мы упомянули об этом, говоря о древности Америки. Но, во-первых, нужно напомнить, так как слишком давно были эти беседы, во-вторых, именно к этим факторам будет очень сильно привязана вся история мезоамериканских, то есть центральноамериканских, североамериканских и южноамериканских цивилизаций или протоцивилизаций. С одной стороны. С другой стороны, что не очень часто в истории вообще бывает, их развитие будет во многом противоречить данным природно-географическим факторам. Обычно такого не бывает. Обычно логика развития, особенно ранних цивилизаций, очень сильно, не скажу намертво, но очень сильно привязана к географии. Здесь, казалось бы, все то же самое. Но в главном, в ключевом, вот в главном и ключевом цивилизации Северной, Центральной и Южной Америки развивались вопреки географии и климату. Не целиком, конечно, но во многом вопреки. И вот где это вопреки? А вот это настоящая загадка. Это настоящая загадка американских цивилизаций, которая удовлетворительно до сих пор, до конца не разгадана. Есть масса вариантов ответов на этот вопрос. Есть масса вариантов разрешения данной загадки. Но это всего лишь варианты. Судя по всему, перед нами какое-то очень сложное, комплексное явление, которое включало в себя множество причин. И вот это множество системно, в едином ключе, до сих пор не раскрыто. Это вопрос, конечно, уже не географический, не климатический, а строго исторический. И нам трудно на него ответить, просто потому что множество людей, множество общностей людей, которые там жили, были или бесписьменны, или в основном бесписьменны. Тем более, что мы говорим о очень большой древности. не о хорошо нам известных цивилизациях майя, инков, ацтеков, которые изучены более-менее неплохо. Но это же всего лишь верхушка айсберга. А под ними огромный, скрытый от нас пласт реальности, который мы можем вскрывать только археологически. Или в основном археологически. Или через более поздние письменные источники, которые описывали глубокую древность по отношению к ним самим. То есть, в любом случае, это источники крайне сложные к прочтению и интерпретации. Так в чем же загадка? Я вот так драматически подхожу к этому вопросу, и не зря. Загадка в самом деле интересная. Пока посмотрим на географию. Все цивилизации Южной Америки, начнем с юга на север, все цивилизации Южной Америки располагались до примерно 17 градуса южной широты и выше. Располагались они на горных склонах, в горах и ближе к побережью. Это мы с вами выясняли еще на прошлых наших беседах. А на каких горах они располагались? Так вот, на тех самых Андах, которые чрезвычайно высоки, заходят за 4,5-5 тысяч метров. У них, прямо скажем, очень неспокойный нрав, потому что формирование Андской гряды до сих пор не закончено. Там очень высокая сейсмическая активность, там извергаются вулканы по сей день, там земля буквально живет. Во-первых, там опасно из-за этого. А во-вторых, там постоянные выбросы вулканического пепла, которые делают земледелие, даже земледелие, производимое при помощи крайне примитивных орудий труда, чрезвычайно эффективным. Ну, по крайней мере, относительно применяемые технологии. И это важно. Собственно, поэтому там происходит переход к производящему хозяйству, и именно поэтому там складывается цивилизация. Хотя, заметьте, по меркам Евразии очень поздно она складывается. Каким еще фактором выступают Анды? Помимо того, что там просто есть где растить пищу. А они выступают естественным, очень мощным барьером для всех ветров, которые дуют с Атлантического океана, с запада. Ветры продувают весь южноамериканский континент и разбиваются буквально об Анды, выливая всю или большинство влаги, которую они имеют, на землю. Поэтому южноамериканский континент в своей северной части – это самый влажный континент на планете Земля. Нигде больше не выпадает такого количества осадков, нигде средняя годовая влажность не бывает так высока, что вполне естественно порождает совершенно невероятные природные условия. То есть, к западу от Анд начинаются эти самые rainy forests, сельва, где цивилизация вообще невозможна в столь раннем архаическом периоде. Там слишком неудобно, прямо опасно жить. И никакие большие человеческие общества выше племен там располагаться физически не могут. Там просто нет места, там просто не прокормиться. Кроме того, туда низвергаются из Анд могучие реки. И в первую очередь, конечно, река Амазонка, питаемая андскими ледниками в своей основе. Самая полноводная, самая крупная река планеты Земля, перед которой, наверное, даже Нил меркнет. Ну а в самих горах находится самое большое пресноводное высокогорное озеро. Озеро Титикака, располагающееся на высоте 3800 метров. Вдумайтесь, как это высоко. И там есть, ну, мини-внутреннее море. И вот там, на склонах Анд, в сторону Тихого океана, и есть основное гнездо южноамериканских цивилизаций. Потому что там, во-первых, достаточно влажно, но не запредельно влажно. Там довольно прохладно, но не смертельно холодно. И там можно вести сельское хозяйство вплоть до рубежа 4500 метров над уровнем моря. Кроме того, если спуститься вниз, прекрасные рыболовецкие угодья. Если обратиться на лесной край, то есть на противоположный склон Анд, там можно выменивать некие дары джунглей, которые тоже вполне годятся в хозяйство. И можно устанавливать контакты с местными более дикими индейцами, родственными горным индейцам, но все-таки по вполне понятным природным характеристикам, не достигших цивилизационного уровня. И вот если мы поднимемся дальше на север, к Центральной Америке, то мы увидим, что Северная и Южная Америка соединяются здесь чрезвычайно узким перешейком. Собственно, там, где теперь прорыт Панамский канал. И вот вся эта территория, Гватемала, Белиз, Гондурас, все это тоже джунгли. Причем джунгли, покрывающие чрезвычайно узкую полоску местности. Там очень трудно проходить. Там даже в современном снаряжении с бензопилами и стальными мачете иногда физически не пробиться больше, чем на километр в сутки. А тогда, в древности, эти джунгли были просто непроходимы для хоть сколько-нибудь представительных групп людей. Возможно, какие-то отдельные рода, племена могли там пробираться или даже там жить, но нет, на постоянной основе ходить там с севера на юг, с юга на север было просто невозможно. Это сухопутный мост, который, о удивление, не являлся сухопутным мостом вообще. Ну и дальше у нас идет Мексика, территория современной Мексики, которая поделена на некие климатические зоны, где довольно влажно на юге, там прямо тропический климат, и где тропический климат переходит в субтропический, в Северной Мексике, которая заканчивается прямо пустынями. Причем пустынями чрезвычайно суровыми, которые отсекают вот ту верхнюю, основную часть Северной Америки от Мезоамерики, тем более Южной Америки, не хуже, чем джунгли того самого Панамского перешейка, который мы только что упоминали. Местность не очень гостеприимная и не очень хорошо проходимая. Хотя и это не пустыня Гоби отнюдь. Не нужно думать, что там невозможно пройти и что там никто никогда не проходил. Просто это вот такой фактор, который во многом по суше изолировал Мезоамерику и Южную Америку от Северной Америки. Ну и дальше Северная Америка. Это река Миссисипи, устье реки Миссисипи, где складывается также неолитическая и постнеолитическая цивилизация, которая знала довольно большие поселения, укрепленные поселения, занималась производящим хозяйством. Но вот тут же у нас есть и море, вот то самое Карибское море, которое теплое, не слишком бурное, и оно буквально все утыкано островными системами, включая очень крупный остров Кубу и мелкие архипелаги. Местами там можно идти все время, имея в виду ту или иную сушу. Тем более, что от острова к острову для этого идти совершенно не обязательно, можно идти вдоль побережья. И если углубление на несколько километров вглубь Панамского перешейка, это очень опасное даже теперь предприятие, а в древности предприятие, скорее всего, трудновыполнимое, то если идти непосредственно по пляжам, во-первых, там есть где заночевать, там есть где собрать дрова для костров и приготовления пищи, там можно даже охотиться, и можно собирать дары моря, которые находятся непосредственно у берега, то есть мидий, различных моллюсков, ловить рыбу и прочее, прочее, прочее. Кроме того, можно заниматься меновой торговлей с какими-то родами и племенами, которые живут на границе джунглей. То есть, по морю Карибский бассейн абсолютно проницаем. Вот насколько был трудно проницаем или вообще не проницаем мезоамериканский регион по суше, настолько он был теоретически проницаем по морю. Если мы посмотрим на Карибский бассейн и обратим внимание на его форму, на его форм-фактор, на его географию, мы однозначно скажем, что Карибское море – это Средиземное море обеих Америк. Точно так же, как Средиземное море выступало связующим звеном одновременно Африки, Азии и Европы, точно так же Карибское море, учитывая какое количество там островов, тем более, должно было выступать связующим звеном между Северной, Центральной и Южной Америками, обеспечивая постоянный обмен новшествами в сельском хозяйстве, ремесле, в добывающей промышленности между племенами и, в конце концов, государствами всех описанных регионов, подталкивая таким образом общественный прогресс. Еще раз, это важно. По суше – там ходить было тяжело. Причем тяжело настолько, что цивилизационный обмен был просто невозможен в широком смысле через данные, лишенные какой-либо транспортной инфраструктуры местности. Но море могло теоретически выступить тем самым связующим звеном. Потому что море, в конце концов, это самый дешевый, самый надежный и самый доступный путь для древних и средневековых людей. Именно по морю гораздо удобнее перевозить товары, чем по суше. Да, там иногда опаснее, потому что можно элементарно утонуть. Но все выгоды, которые имеются от морского пути, перевешивали все возможные недостатки. Это мы опять же знаем на примере всех вообще древних и средневековых цивилизаций. Оно так было, и оно должно было быть так всегда, потому что это почти универсальное правило. Но именно что почти. И в этом-то и кроется загадка, потому что Карибское море не стало связующим звеном для цивилизаций Америки. Почему? И вот тут у нас нету однозначных ответов. Мы сейчас с вами находимся на пороге обсуждения раннеархаического периода и того, что мы назовем, наверное, американской античностью. И вот в конце, в той беседе, которую мы обычно посвящали мир-системе того или иного региона или регионов, мы попробуем с вами поговорить, почему эта мир-система в Америке не сложилась, а она в самом деле не сложилась. Надеюсь, я не забегаю слишком вперед, не делаю, как теперь говорят, спойлеров. Но в самом деле мир-система на американских континентах не сложилась, несмотря на благоприятнейшие условия, которые имелись там. Несмотря на географию, которая буквально повелевала, здесь будет перекресток цивилизаций. И в конце концов, здесь должна быть единая американская цивилизация. Не удивлюсь, если бы там появилось что-нибудь вроде американской Римской империи, но она не появилась. Более того, сосуществовавшие серьезные, высокоразвитые цивилизации, которые находились в Америках, они зачастую общались только с непосредственными соседями. Вот есть ацтеки, есть тараски. Они соседи. Они просто видят друг друга. И, кстати, они постоянно конфликтуют и воюют. И только в этом смысле они обмениваются информацией. Ацтеки отлично знали оружие тарасков. А почему они его не применяли никогда? Хотя они терпели от тарасков регулярные поражения. Собственно говоря, это единственное... культура, которую ацтеки не смогли в свое время в широком смысле покорить. Но это, конечно, уже речь о средневековой истории, но тем не менее, она более чем показательна, эта история. Ацтеки не переняли оружие тарасков. В Северной Америке было свое вполне определенное количество очень полезных доместикатов, как животных одомашненных, так и одомашненных растений. У вас рядом Карибский бассейн. Вы можете спокойно доплыть до Южной Америки каботажным методом и наладить устойчивый обмен, воспринимая из Южной Америки то, чего нет в Северной Америке. Во-первых, тамошние доместикаты наподобие фасоли, кукурузы и так далее. И, что очень важно, огромное количество полезных ископаемых, которыми так богата вулканическая часть южноамериканского континента, а там буквально вся таблица Менделеева, там есть олово, там есть медь, а олово плюс медь равно бронза, там есть золото, там есть, в конце концов, очень много железа. И вот почему вот все это не потекло в Северную Америку в обмен на те блага, которые могла предоставить она, с остановкой в Мезоамерике, а этого торгового потока не было. При том, что у нас есть прямо великие морские цивилизации. Майя, например. О них мы как раз будем говорить, разговаривая об античной Америке. Майя были настоящими мореплавателями очень высокого уровня. У них были большие лодки, которые были ничуть не хуже, чем, например, дракары викингов, которые могли выполнять очень сложные переходы, но никогда они не использовались для того, чтобы установить даже торговые контакты с племенами Кубы, которые вот они здесь находились, эти лодки плавали в основном только по владениям майя, перевозя товары, вести, войска из владений майя во владении майя же. Они общались очень широко, торговали очень широко друг с другом, но никогда не устроили чего-то наподобие великих географических открытий условно-бронзового века. То есть, они не снарядили флот и не поплыли к Миссисипи. Даже к Кубе они не плавали в системном смысле. То есть, вот они знали, что есть остров Куба. Скорее всего, бывали там. Но не более того. Хотя грузоподъемность, мореходность, размер их лодок позволял это сделать. Почему? И вот на это у нас тоже нету одного ответа. Есть комплекс ответов, далеко не исчерпывающий пока. И поэтому, забегая вперед, я скажу, вопрос мы поставить сможем. И даже сможем рассмотреть конкурирующие варианты ответов. Но мы не сможем дать пока на сегодняшнем уровне знания однозначного исчерпывающего ответа, почему в Америках не сложилась мир-система. Почему Америка была включена в настоящую мир-систему только когда туда пришли европейцы – в ходе собственных географических, великих географических открытий конца 15-16 веков. Когда американская цивилизация, как самостоятельная цивилизация, была просто уничтожена, остановлена в развитии и в конце концов превратилась в тень цивилизации Европы. Начало этому процессу, безусловно, было положено тогда, в тот период, о котором мы будем говорить, а именно в древности и условной американской античности. Но о ней мы поговорим в следующий раз. Пока же мы задали вопрос. В конце нашего американского цикла попробуем дать ответ. Возможно, у вас это получится лучше, чем у меня и ученого сообщества. Может быть, не сразу, но постепенно вы пронзите своим разумом эту по-настоящему волнующую тайну. На сегодня все. Продолжаем исследовать историю античности.